Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Сергей Митрохин, лидер Российской демократической партии «Яблоко». Телефон наш 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 2801. Можно задавать свои вопросы. Ну и основная, конечно, тема – это избирательная кампания. Выборы, в кавычках и без кавычек, и взаимодействие демократических сил, демократических партий и на этих выборах, и в перспективе возможности коалиционных совместных действий против режима Владимира Путина и за то, чтобы жизнь в России как-то принципиально изменилась. Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Хотел вас порадовать, может быть, да, избирательная комиссия Костромской области на заседании 14 августа приняла единогласное решение о регистрации списка дружественной, я надеюсь, партии РПР «Парнас» на выборы в Костромскую облдуму после рассмотрения жалобы партии в Центре избиркоме 13 числа. Я помню, вы выступали за то, чтобы «Парнас» везде восстановили на выборах.
Ну, мы не только выступали за то, чтобы «Парнас» восстановили на выборах. В случае с Костромской областью это вообще прямое следствие нашей позиции, потому что Елена Дубровина, которая рабочая группа в ЦИКе поручила заниматься вопросом отказа Парнаса в регистрации в Костромской области, именно она первая, поскольку ей поручили, предложила Парнас зарегистрировать там. И рабочая группа с ней сначала согласилась, а потом и Центральная избирательная комиссия. Так что в данном случае это не просто какой-то, как иногда говорят, сотрясание воздуха, что вот мы против и все. А здесь это конкретное действие нашего члена партии. Она, кстати, входит в политический комитет, то есть в руководство партии «Яблоко». Да, мы понимаем, что у нас будет конкуренция, но мы этого и хотим. Мы не хотим какого-то результата, который нам достался вот в силу того, что кого-то сняли с выборов. Мы вообще считаем, что закон должен быть единым для всех, а на выборах условия должны быть равными для всех. Это вообще основа демократического государства. Когда у одних одни права, у других другие права, это уже не демократическое государство. Это скорее какое-то средневековое сословное общество. Вот. А это, ну, без этого просто невозможно дальше никуда двигаться. Кстати, мы в свое время приложили максимум усилий, чтобы был отменен институт сбора подписей. Я даже помню, как ходил на встречи с президентом Медведевым и ставил этот вопрос, и он обсуждался активно, и он обещал принять меры. В конечном счете, действительно принял меры. Сбор подписей был отменен, но эта ситуация продлилась недолго. Он был снова восстановлен. Единственная партия, которая выиграла от этой ситуации, было «Яблоко», потому что нас все-таки оставили в числе тех, кто не должен собирать подписи.
Ну да, у вас больше 3,5%.
Поскольку мы, да, получили больше 3%, еще у нас в трех региональных парламентах есть фракции. Но мы сейчас продолжаем борьбу. Мы считаем, что это было сделано совершенно неправильно. Подписи, институт очень лукавый. У нас была ситуация, например, в Петербурге, когда мы доказывали, что это подписи нормальные. Мы приводили людей в суд, в избиркомы, в суд приводили. И люди говорят: смотрите, это моя подпись. Вот я расписываюсь, видите, это я. Подтверждаем, говорят, а наши графологи лучше вас разбираются, ваша это подпись или нет.
Ну, на этих выборах, кстати говоря, та же самая картина была, скажем, в Новосибирске. Парнас предъявлял нотариально заверенные заявления людей, что они подписывались и тем же почерком, а гражданская инициатива Нечаева в Калуге реально пыталась привести людей на заседание, но их просто не пустили там. В общем, цирк продолжается.
Ну, этот цирк мы много раз переживали. Нас раз 20 снимали с региональных выборов. Чуть ли не с каждых вторых выборов нас снимали, когда мы собирали подписи. Кстати, тогда другие политические партии этим не возмущались, что «Яблоко» снимает. Мы сейчас решили эту традицию нарушить, и все-таки мы протестуем в связи с тем, что снимают другие партии. А что касается Новосибирской области, там еще есть один интересный штрих. Буквально через 2 минуты после того, как отказали в регистрации Парнасу, зарегистрировали партию «Гражданская платформа». И по ней вообще не проводилась графологическая экспертиза. Просто не направляли туда. Это произошло за одну минуту до окончания регистрации вообще. То есть в данном случае с Парнасом поступили так же, как в свое время с Григорием Явлинским, когда его сняли, отказали в регистрации. Вот, для чего ЦИК вынужден был придумать еще одну графу в своей классификации, за что можно отказывать кандидату. И вместо него сразу же вытащили откуда-то из ящиков Михаила Прохорова заявление, что якобы оно там давно лежало, а сейчас вот его нашли. Вот
тоже история повторяется. Карьеру Михаила Прохорова за последние годы мы знаем, очень яркая такая, да, по сдаче всего и вся, к сожалению.
Но сейчас там даже не Михаил Прохоров, у которого были какие-то, наверное, все-таки реально либерально-демократические взгляды, а сейчас же пришел человек туда вообще, который 10 лет был в партии ЛДПР.
Ну, бывает, люди меняют свою политическую ориентацию. В конце концов, в Костроме, по-моему, у вас список возглавил бывший член «Единой России» по фамилии, по-моему, Михайлов, да? И да, активный член, чуть ли не зампред местной ячейки партийной, областной.
Владимир Михайлов, он действительно когда-то был членом «Единой России», но потом вышел по принципиальным соображениям. Во-первых, он разоблачил фальсификацию при проведении праймерис, в которых он участвовал. А потом с ним был еще один важный момент, когда Совет Федерации принял решение о том, что мы можем объявить войну Украине в любой момент. И представитель Совета Федерации от Костромской области приехал отчитываться радостно о том, как он поддержал это. Владимир Михайлович задал ему вопрос: а вы чувствуете свою ответственность за вот за то, что может вообще начаться, так сказать, за те катастрофы, которые очень реальны после этого голосования. Вот за это его вообще там предали анафеме. Он стал одним из самых нелюбимых Единой России людей в Костромской области. Поэтому, ну что ж, человек меняет свои взгляды, и главное, что взгляды-то у него демократические, либеральные.
Вот один из костромских журналистов мне написал, что от «Яблока» хотели пойти еще бывшие единороссы, тут приводятся фамилии: Гутерман, Шаров, Требов, беспартийный Постников, но почему-то пошел только Михайлов, никого другого не взяли. Вы их на Крыме проверяли?
Да, у нас, во-первых, есть требования, это ко всем кандидатам, это подписание политического меморандума, но они даже не из-за этого не попали, они очень долго думали. Вот. Мы им сказали: ну, надумайте, приходите к нам, да, мы, наверное, сможем вас выдвинуть по одномандатным округам, как минимум. Вот думали слишком долго, и уже прошли все сроки, когда вот мне, например, позвонил Гутерман, я ему сказал: ну извините, все, у нас уже конференция проведена, ну что мы можем теперь сделать? Вот, кстати, вот я в связи с этим хотел сказать о выборах, которые прошли год назад в Мосгордуму. Вот в вашем эфире прозвучали такие некие обвинения.
Ну, это у нас повод, кстати, для встречи, да, я уже скажу. Да. Да. Такие некоторые, как это сказать, ответ на дружескую критику Леонида Волкова, который считает вас отделом администрации президента.
Да, очень дружеский. Отдел администрации президента по осуждению аннексии Крыма. Такой у них специальный есть создан отдел.
Ну, может быть, вот. Это операция прикрытия.
Вот. Ну, я не знаю, кто там кого прикрывает. Вот, насколько это дружественно, я не знаю. Значит, я не собираюсь никого критиковать или как-то так же агрессивно отвечать. Я просто не люблю, когда искажается информация, поскольку прозвучало в эфире уважаемого мной радио «Свобода», вот, которая на 100% отличается, да, от федеральных каналов, потому что тщательно подает информацию, ее никогда не искажает. Но в данном случае не по вине Радио Свобода произошло искажение информации. Ну, например, было сказано, что вот «Яблоко» отказало в том, чтобы в список партии на выборах в Мосгордуму вошел ряд людей.
Но вот ряд людей действительно не вошел, к сожалению.
Да, но причины были названы не совсем те. Значит, да. Во-первых, Ольге Романовой было сказано, что мы готовы ее выдвинуть, но не по тому округу, по которому она хотела, потому что по этому округу у нас шел молодой человек, очень активный член партии, Александр Гнездилов, И мы предлагали
другой
округ.
Не очень неудачно прошел. 16%
да.
Маловато.
Ну, тем не менее, для молодого человека это такая очень неплохая раскопка.
Да, отдали теперь, центральный округ коммунистам.
Наиболее. Ну, я не думаю, знаете, что в случае Ольги Романовой был бы 100% шанс на победу. И мог бы и по-другому, могла бы и по-другому округу, если такой шанс был, пойти и получить эту победу. Но что касается Владимира Милова, ну извините, но здесь уж такое искажение. Я Владимиру Милову предложил на митинге у него в теплом стане, по-моему.
В Ясенево.
Еще за год до выборов предложил войти в наш список. И он согласился. Все уже было согласовано, и было принято решение, что мы его выдвигаем. Но здесь появился наш меморандум, в котором было написано про Крым, что наши кандидаты осуждают и аннексию Крыма, и там по ряду других позиций осуждают национализм и так далее. И Владимир Милов отказался. Он сказал, что невозможно вести избирательную кампанию с такими, так сказать, позициями.
Серьезно,
хотя многие люди
ли,
у нас по 30%
я понимаю,
потом
нужно,
набрали.
Нужно ли вот очень жестко на региональных выборах навязывать вот эту общеполитическую платформу? Может быть, по каким-то пунктам можно было и не заставлять некоторых проходных кандидатов вот подписываться под всей вашей платформой?
Я сейчас отвечу, но только еще одну фамилию называли. Вот господина Винокурова, что мы ему отказали. Вот еще раз хочу сказать, я не употребляю сильных выражений, это искажение действительности, потому что с ним был согласован округ. Не с первого раза, не с первой попытки, со второй был согласован округ, он был готов выдвигаться от Яблока по этому округу. Но потом он узнал, что если он от нас отдвигается, то он не может поддерживать в других округах своих друзей. А он хотел некоторых своих друзей поддерживать. Мы сказали, что это невозможно. Что же
вы... Которые от других партий вы имеете в виду?
А которые от других партий, или они там некоторые были самовыдвиженцы на тот момент. И мы сказали, ну подождите, это не только нелогично, но и не совсем корректно, если вы от нашей партии идете, а в других округах вы поддерживаете наших конкурентов объективно. Объективных конкурентов. Он взял время на раздумье, поехал посоветоваться со своими друзьями и потом возвратился ко мне и сказал, что он в таком случае не пойдет от нас.
Опять жестко вы, так сказать, вот, попрессинговали.
Вот, но только я не очень понимаю, вот зачем, как вы выразились, дружественной партии, вот искажать так информацию. Вот это я совершенно не понимаю.
Хорошо, Сергей Сергеевич, насчет жесткой позиции, вот принимаешь меморандум, поклянись на том, что Крым не наш. Вот.
А
вы
знаете,
нужно ли
это? Во-первых, наш меморандум содержит 10 позиций, Крым там только один момент. Там есть отношение к сталинизму, отношение к национализму. Значит, там есть требования. Говорится о том, что мы находимся в оппозиции к политике Путина, к курсу на изоляции России от внешнего мира, ну и так далее. Мы считаем, что это вещи принципиальные для любого политика или кандидата, который от партии «Яблоко» будет представлен в любом уровне власти.
Сергеевич, но если у него другое представление, например, о том, как возвращать Крым Украине. Например, он считает, что идея международной конференции, которую продвигает партия «Яблоко», нереалистична, а нужно просто взять и вернуть.
Но ведь там же
краденое.
У нас в меморандуме не написано, как возвращать, да? У нас написано, что мы осуждаем аннексию Крыма. Вот, это как лакмусовая бумажка. Это вот, знаете, многие говорят, я сторонник правового государства, я за то верховенство закона и так далее. Но ведь это все слова, как-то это нужно проверять. А вот вам лакмусовая бумажка. Если вы за то, что вот произошло в марте прошлого года, и при этом говорите, что вы за правовое государство, то вы себе противоречите, потому что процедура была не правовая. Она нарушала международное право, она нарушала сами обязательства и договоры, которые подписывала Россия.
Значит, Крым украли.
Значит, вы, ну, естественно, значит, вы в этом случае, вы в себе как-то самом не очень хорошо разбираетесь. А это значит, что вы даже на самом низовом уровне по некоторым вопросам будете следовать принципу политической целесообразности, вот, или принципу «это нельзя, но если очень хочется, то можно». А это касается не только внешней политики. Очень много таких вопросов возникает в текущей деятельности даже муниципального депутата. Либо ты голосуешь по совести и по закону, либо ты голосуешь по другим мотивам. И это лакмусовая бумажка, очень четкая. Поэтому мы не жалеем, что мы такие, казалось бы, далекие от местных выборов вопросы включили вот в этот свой основополагающий
Хорошо.
Документ.
Ну разве вот этот вопрос по Крыму, по его аннексии разводит вас, я не знаю, с деятелями партии Парнас или гражданской инициативы? Большинство из них достаточно жестко выступает за то, что, ну я не знаю, Касьянов, например, что Крым аннексирован, что его нужно возвратить, что это неправовые действия. Можно, наверное,
Мы ему предложили выработать, они почему-то отказались. Вот Геннадий Гудков может подтвердить. Я через него передал этот документ всем, вот, в том числе и перечисленным вами представителям партии Парнас и других партий. Они ознакомлены с ним. Мы предлагали на этой базе, на этой платформе создать коалицию политической альтернативы. Почему мы ее так называем? Потому что 10 пунктов, это именно 10 пунктов, там ключевые вопросы политики. Вот. Там, например, еще один пункт есть о том, что бизнес должен быть отделен от государства. Вот. И в этом смысле там было негативное отношение к реформам 90-х выражено и так далее. Так вот, этот комплекс пунктов, это и есть наша альтернатива. Хотя не полностью, не вся наша альтернатива. У нашей альтернативы есть программные, политические пункты. И у нас есть персонификация.
Вот Галина мне пишет. Яблоко всегда готово объединиться, создать коалицию, вступить в союз, взяться за руки, но только исключительно на своих условиях. Наверное, союз, коалиция, взаимодействие предполагает компромисс?
Вы знаете, что значит на своих условиях? Это программные пункты, которые необходимы для развития нашей страны как цивилизованного европейского демократического государства. Вот мы считаем, что если вот любой из этих пунктов проигнорировать, закрыть глаза на ту или под проблему, то значит, что уже не по этому пути пойдет. А это, знаете, либо в десятку ты бьешь, либо ты в молоко, либо там в другие цифры. Вот мы хотим бить в десятку, потому что у российских демократов не будет больше другого исторического шанса. Если мы сейчас не сделаем так, как надо, правильно, а не так, как, например, сделали в 90-е годы, то у России больше не будет шансов на демократию вообще, в принципе. Поэтому мы так принципиально относимся к этим вопросам.
Сергей Сергеевич, к этой фразе про администрацию президента. Вот сейчас господин Володин, замглавы администрации президента, проводит серию встреч с непарламентскими партиями, как нам сообщают. Жалуются там какие-то источники, что там Касьянов не стал с ними встречаться. А вы пойдете к господину Володину встречаться?
Нас туда и не зовут, тоже знают, что мы не пойдем.
Да, то есть не звали?
Нет. Если будет встреча с президентом, нет, никто к нам, нет, я, по крайней мере, я сам направляю людей, если мы кого-то посылаем на какие-то совещания. Если будет встреча с президентом, мы всегда ведем разговор принципиально на таких встречах. И это вот тот уровень, на котором мы можем этот диалог вести. А так вообще было до анекдота доходит. Мне вот тут позвонили журналисты где-то месяц назад. И спрашивают, а вы пойдете на совещание к Костин, это председатель фонда поддержки гражданского общества, который собирает, да, но он работал раньше в администрации, он собирает непарламентские партии для того, чтобы обсудить с ними их избирательные программы и стратегии.
Помочь, то есть, наверное, хочет.
Наверное, хочешь помочь, да. Но нас точно на такие совещания не зовут, потому что знают, что мы немножко из другой категории.
Хорошо. Вот еще один вопрос. Хотел вас спросить о вашей поездке в Ижевск. Там у вас, только что вы вернулись, там у вас есть список городской, по-моему, да?
Да.
И, собственно, как вам показалось вот сегодняшнее настроение людей? Что их всерьез волнует?
Я точно знаю, что часть людей волнует в Ижевске. Это точные застройки, которые нам с вами хорошо знакомы по Москве. Вот. Яблоко умеет с ними бороться.
Вот забор повалили опять?
На полную катушку. Меня в чем только не обвиняют. Меня написали в сайты, что я занялся вандализмом и самоуправством. А вандализм в чем? Значит, там поваленный забор, его раньше уже жители валили, протестуя против совершенно чудовищной варварской застройки сквера. Значит, и он местами лежит на земле, местами покосился и представляет собой угрозу для здоровья людей, хорошо, как минимум детей.
Вы забор
я
победили.
Пришел аккуратно, предложил, давайте сложим штабелями, не дай бог ничего не вынесем, чтобы нас не обвинили в краже. А их обвиняли до этого в краже, что они в секции забора воруют, наверное, у себя в ванне ставят эти секции забора, я уж не знаю. Вот, мы что мы сделали, приехала полиция, составила протокол, я подписал протокол, зачем я это сделал, написал заявление, чтобы этот склад фрагментов забора охраняла полиция, и чтобы его никто не разворовал. Вот. Ну вот, это точно тема, проблема волнует жителей Ижевска.
А вот там уничтожение продуктов, война в Украине, люди это, этим интересуются вообще?
Да, это людей, не всех, но многих людей волнует. Особенно тех людей, которые, ну, так скажем, с более высоким уровнем образования, ну, так сказать, условный термин интеллигенция, но не только. Да, людей волнует. Войны боятся. Боятся, что война перекинется рано или поздно на территорию России. Вот. И уничтожение продуктов осуждают. Мы даже это знаем по официальным соцопросам. Даже они не могут скрыть этого осуждения.
А зачем все-таки они это делают? Вот, понимаете, они видят эти соцопросы, они трепетно к ним относятся, даже если эти соцопросы их заказные. Вот. И тем не менее идут против мнения большинства.
Мне кажется, знаете, тут наша власть хочет показать крутизну. Такую вот Кузькину мать хочет показать, что она твердая, жесткая, что она своим решение доводит до логического конца. И вот эту вот этой своей крутизной, оно действительно многих привлекает.
600 тонн, да, там, изгадили продуктов. Ну и что яблоко в этой ситуации?
Мы предлагаем, что, во-первых, мы предлагаем отменить самосанкции. Они бьют.
Самим себя не сечь.
Ну, недавно уже была информация, прошла, что европейские страны уже нашли новые рынки для этой своей продукции. Они активизировали, как всегда, есть проблема, она решается. Вот проблема возникла, Россия ввела эмбарго. Они сразу нашли, активизировали поиск и нашли альтернативу этим рынкам. Ну, никому, мы отморозили себе уши, как говорится в анекдоте, назло маме, да, они уши-то наши. А больше никто от этого никакого для себя ущерба или вреда не почувствовал. Ну зачем вот это вот? Зачем на собственных гражданах отыгрываться в международной политике? Мы считаем, что и сами санкции, которые против нас ввели, на которые мы ответили, это сделано исключительно по нашей вине. Потому что вот мы так проводим нашу международную политику. Это такой ответ нам со стороны многих стран, в первую очередь Запада.
Ну, то есть надо изменить эту политику.
Изменить политику, иначе мы что, уже идем? Рост цен, действительно, по всем опросам, самая главная проблема, которая людей волнует, это рост цен. При этом у нас всегда, у наших граждан, многих, парадоксальное мышление такое, вот, когда они не связывают одно с другим. Они против, их тревожит рост цен, с одной стороны, с другой стороны, они обеими руками поддерживают эту политику.
Войны в Украине?
Крыма. И так далее. Но в войну в Украине они не верят, что в нее Россия участвует. Им же по Первому каналу об этом говорят, что она не участвует.
А как им объяснить, что она участвует? Вот смотрите, там уже трое пленных, там один сержант, два офицера, один сегодня обращение к Путину, так сказать, передал, что он вот в плен попал, а вы меня пленным не признаете, своим не признаете. Вот отказывается Россия от этого человека. А и что дальше-то будет? Все эти спецоперации, засекречивание.
Не только, да, это, в данном случае все-таки человек живой, слава богу, да, а что говорить, когда люди погибли уже, как, например, вот мы знаем псковских десантников и так далее, когда засекречивается сам факт их похорон, как человек отдал жизнь, да, ну, по приказу государства он отдал жизнь, ну, в общем, он исполнил воинский долг. А об этом никто не знает, потому что это секретно. Или вот это последнее решение, к сожалению, Верховный суд его поддержал. том, да, что Левкос вообще засекречивает.
Да, заявлял, да, против протеста.
Вот, да, член партии «Яблоко» Лев Шлосберг, вот он даже пострадал за эту деятельность. Но вообще, как это объяснить? Что это такое? Что за политика со стороны государства, когда человек, погибший за это государство, засекречивается сам факт его смерти, и это можно утаивать. Но дальше уже ехать некуда. Такого даже не было, по-моему, в самые суровые времена прошлого века.
Ну, по крайней мере, по Афганистану потери тоже не афишировали. Старались. Ничего хорошего.
Специальных таких вот указов, по-моему, не было. Все-таки так старались дело заминать по другими способами.
Я напомню, в студии «Радио Свобода» Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Давайте мы возьмем вопрос какой-нибудь из эфира. Вот Ольга нам звонит из Орла. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Михаил, уважаемый гость. Я хотела бы вопрос гостю задать, так как являлась я и члены моей семьи избирателем «Яблока» еще с начала 90-х годов. Ну, у меня, хотя, честно говоря, не решила еще для себя, буду ли я участвовать в выборах, либо в этом, но будем прямо говорить, не ходить огородами фарси, то есть в боях без правил участвовать нужно или нет, честно говоря, еще не решила. Но если буду, конечно, буду голосовать за кого-то из оппозиции. У меня вот такой вопрос по поводу приема из «Единой России» и вот так далее. У нас как-то вопрос членов партии и вообще вот лидеров оппозиции не очень, мне кажется, как-то вот внимание уделяется. Вот была очень хорошая передача Подробинок, Александра Подробинка, уважаемого, где он как раз вот интересные такие факты рассказывал про Гудкова, вот то, что он в КГБ, в ЧК. А раньше была такая практика, и в частности, вот мой отец сталкивался, конструкторы работающие, их вербовали, предлагали им быть в КГБ, там рассказывать про своих товарищей, это еще в советское время. И он говорит, что я стукачик, мне это неприемлемо, я отказался. То есть там уже моральный облик людей, которые шли. Вот, это первое. И вот немножечко еще, секундочку, не буду занимать время. Буквально недавно, где-то, может, месяц назад, мне попалась фотография уважаемого Павла Каныгина, это вот из «Новой газеты», по-моему, где он обнимается с Бородаем, стоит фотография такая была.
Ну, ты не член партии «Яблоко», Ольга, давайте мы все-таки...
Нет, не член, но я просто вот к общему этому самому. И все, у меня отношение теперь к Павлу Каныгину, ничего не могу с собой поделать.
Понятно, вот давайте, хорошо, хороший вопрос о репутации. Что можно простить, а что нельзя?
Да, но на самом деле два вопроса у радиослушателей. Первый вопрос, я все-таки с него начну. Пойдет ли она на выборы?
Зачем ей пойти на выборы?
Зачем ей пойти на выборы? Ну, я хочу к вам обратиться все-таки с предложением пойти на выборы, потому что если вы не пойдете на выборы, вы тем самым проголосуете за эту самую «Единую Россию». Ваш бюллетень окажется свободным, в свободном полете. Его аккуратно возьмут и за «Единую Россию» проголосуют. И вот это вот трагедия наших выборов. Почему такие фальсификации? Потому что люди сами не контролируют свой бюллетень. Если бы явка была 80%, исключительно сложно было бы провести какие-либо фальсификации. Это совершенно другая ситуация была бы. Вот поэтому я все-таки вас призываю партии на выборы. А в Орле сейчас из оппозиции только партия «Яблоко» выдвигается в городскую думу. Вот теперь по поводу людей. Да, иногда люди действительно меняют взгляды. И вы знаете, есть две разные ситуации. Одна ситуация, когда из оппозиционных взглядов люди переходят плавно или резко к таким крайне лояльным, конформистским, потому что такова конъюнктура. Человек приобретает материальные выгоды, ему помогают избираться, за него работает административный ресурс, он может сидеть в Госдуме.
Вот сидят бывшие яблочники
в Госдуме. Да, что мы не скрываем, что мы считаем, что да, это... отчасти, наверное, наша ответственность, что мы их в свое время не разглядели. А другая ситуация, все-таки согласитесь, когда человек уходит из той же «Единой России» в апофеозе ее славы, так сказать, в кавычках, и комфорта, когда этот выход может быть чреват для него самыми разными последствиями. И какие там материальные блага. Иногда можно вообще ожидать каких-то более...
Да можно
жестких.
И в тюрьму попасть иногда.
Да, в принципе, да.
Фабрикуют же дела.
Вот. Это, знаете, все равно, что по принципиальному, как Петр Григоренко в свое время не просто вышел из КПСС, а стал диссидентом. Но это, наверное, мы не можем сейчас сказать, что, например, Владимир Михайлов или кто-то, они вот такой же радикальный шаг совершили. Потому что нет таких репрессий по отношению вот пока еще к этим людям, да? Но все-таки он там стал персоной нон-грата. Его очень сильно не любит администрация в Костромской области. Он сделал моральный выбор. Не только политический, но и моральный. Он совершил, в общем, мужественный поступок. Но почему же нам таких людей не приветствовать? Или Геннадий Гудков упомянутый. Ну да, он работал, он был офицером КГБ в свое время. Но давайте посмотрим на его деятельность за последние 10 лет, 15 лет. Ну, 10, наверное. Ну, он дает себя в чем-то упрекнуть, что он как-то... Его даже из Госдумы выгнали. И, кстати, возможно, выгнали по этой самой причине. Если бы он не был раньше в КГБ, с ним бы вот так счета не сводили. Потому что, как мы знаем, эта организация НКВД, КГБ, ФСБ и все прочее, она очень не любит, вот, когда с ней так поступают. Она настигает тем или иным способом таких вот отступников и диссидентов. Поэтому я с вами в этом вопросе не очень согласен и считаю, что как минимум людям всегда надо давать шанс. Нельзя вот так все время вот его, он ты когда-то там состоял, вот давай-ка, так сказать, теперь мы с тобой не будем дружить и вообще руки тебе не будем подавать. Но это неправильно. Если человек, так сказать, признал, тем более, если он признал, что это было неправильно, что он был неправ, когда состоял в этой организации.
Понятно. Сергей Сергеевич, а партия может признать свою какую-нибудь вот вашу ошибку? Ну, например, 16 лет назад Государственная Дума проголосовала за утверждение премьер-министром Российской Федерации Владимира Путина. А голосов как раз бы и не хватило, если бы не два десятка депутатов от партии
Яблока. Не два десятка, меньше.
Меньше.
Большинство,
но,
все равно,
но во главе с Григорием Явлинским.
Значит, у нас...
Готовы вы покаяться?
Да, во-первых,
ошибка была?
Вот смотрите, да, я считаю, что да, это была ошибка. Мы должны, хотя фракция голосовала в целом против, большинство фракций голосовало против.
Но без ваших
против.
Голосов не стал бы он премьером.
Да, но мне кажется, вот это была действительно ошибка, но мне кажется, они намного более крупную ошибку совершили партии, которые потом шли в Думу с лозунгом Путина в президенты.
У каждого по своей ошибке.
Но
Покойный Борис Немцов постоянно говорил о том, что это была ошибка, и что он зря пошел по линии, так сказать, подчинившись большинству в тогдашней партии. Ну, тоже
а
было.
Вот,
вы свое признаете, они свое признают.
Живой Михаил Касьянов не только не считает, что было ошибкой, служить Путину 4 года. Но считаю, что это были прогрессивные реформы тогда.
Ну, считаю, что что-то сделал,
да.
Что-то не
хотя
сделал.
Хотя тогда разгромили НТВ, посадили Ходорковского, это все были
Давайте
прогрессивные
устроим
реформы.
Давайте исторические дебаты между вами и Касьяновым.
У меня были с ними дебаты в Брюсселе. Вот. Мы с ним, с Парнасом, входим в одну либерально-демократическую партию европейскую, у которой есть фракция в Европарламенте. И у нас там с ним были на эту тему дебаты. Мы готовы на свободе их повторить.
Мне кажется, не повторить, а должны быть новые, конечно, дебаты. Но вопрос все-таки в том, что сегодня важнее, вот сегодняшний день, да, действительно ситуация очень печальная. Россия сваливается в какое-то чудовищное такое болото консерватизма, реакции. Ну вот я не знаю, я пока с вами разговариваю, смотрю на новости. Православные активисты ворвались на выставку скульптуры в центре Москвы и разбили, и подозревают, что ничего им за это не будет, как обычно.
Я тоже
это такая мелкая деталь, в общем, но деталь нашей жизни, понимаете?
Кстати,
что происходит черт знает что.
Я последний раз у вас здесь был, как раз мы на эту тему беседовали, и был отец Александр Борисов, и он признал, что такие действия так называемых православных активистов, я не очень понимаю, что в них вообще от православия.
Ну, они вот. Себя так считают,
они
какими
дискредитируют,
считают.
Они дискредитируют, в первую очередь, русскую православную церковь. И вот я его все спрашиваю, ну, когда вы же уважаемый человек русской православной церкви, ну, почему вы не поставите об этом вопрос перед вашим руководством?
Что ведь не положено.
От этого же ведь у многих людей возникает недоверие Русской Православной Церкви. И она, главная это причина этих бесчинств, потому что она к ним относится толерантно, а иногда даже организаторам этих бесчинств вручают орден или медаль, по-моему, Андрея Первозванного. Вот об этом мы ровно об этом говорили здесь в эфире. Пока не займут позицию соответствующую, христианскую, принципиальную, иерархии Русской Православной Церкви, к этим бесчинствам, вот, к сожалению, ничего не изменится, потому что наши чиновники, они очень сильно побаиваются вот представители РПЦ. Ну и, к сожалению, вот такая ситуация, которая ведет к очень плохим последствиям. Я сейчас продолжаю заниматься ситуацией в парке Торфянка. Вот сегодня там какие-то странные события происходят.
Ну, конфликты, они повсюду происходят. И, к сожалению, не всегда адекватно ведут себя эти люди, которых не активистами надо называть, а все-таки экстремистами.
Ну, некоторые из них просто бандиты. Вот, например, в Торфянке просто действуют бандиты. Я показывал фотографии отцу Александру. Там один человек зигу бросает. Вот, все к этому как-то все нормально относится.
Ну, видите ли, то, что происходит там в Торфянке или где-то еще, все-таки на выставке, это, конечно, мелочи по сравнению там с Украиной и с тем, что делается, так сказать, на международной арене и внутри России, когда людей, так сказать, сажают или там возбуждают дела неизвестно какие-то сфабрикованные. Я понимаю, что вы на Леонида Волкова за его какие-то подколки обиделись.
Но
на того же Волкова сейчас возбуждают
уголовное дело. Я не только не обиделся, я к нему пришел в Новосибирске, когда он голодал вместе с своими коллегами. Я пришел вместе с Иваном Стариком их поддержать. Вот, поэтому никаких обид мы не держим. Мы просто говорим, что если мы хотим искать каких-то путей взаимодействия, то не надо выступать с такими иногда агрессивными обвинениями в адрес друга.
У вас есть свои тоже сторонники, такие, которые тоже могут наехать на, так сказать, потенциальных союзников.
Вот в последнее время такого не было.
Хорошо, вы, значит, их усмирили. Вот Егор спрашивает все-таки, кому нужно объединение, коалиция, кому она выгодна и каких потенциальных участников видит господин Митрохин вокруг себя?
Ну, как...
А Любовь, кстати, говорит, пора уже договориться, господа демократы.
Ну, вы знаете, я могу провести те же выборы в Мосгордуму. Но разные люди, да, не всегда руководство политических партий, так сказать, готово с нами объединяться. Но рядовые члены многих даже политических организаций готовы.
Ну, вот, у вас в Воронеже, кажется, да, есть список, где входят практически все демократические...
В Воронеже у нас есть список, где
входят...
Там люди, им даже пришлось пойти на такое для себя, наверное, сложное мероприятие, как приостановка членства в другой партии. Вот. Хотя они не против своих партий. Но они вошли в коалиционный список в Воронеже. А в Ижевске тоже в том же самом, о котором мы только что говорили, мы выдвинули по одномандатному округу члена партии «Прогресса» Тимофея Клобукова.
То есть его пытаются снять сейчас.
Вот я вам сказал про Владимира, его пытаются, не просто его пытаются, за что его пытаются снять? Это тоже особая история. Он возмутился так же, как и я, когда в Санкт-Петербурге собрали фашистов со всей Европы, вот, и никто это не осудил.
Крайне правых, скажем.
Да, я об этом, кстати, на втором канале спросил господина Миронова, а почему вы не осудили? Если бы, говорю, это в Киеве произошло, вы бы каждый день... во всех эфирах бы кричали, какие там фашисты. А это у вас в родном городе, в Санкт-Петербурге, произошло. Он сначала долго молчал, а потом сказал, что я враг России. Вот. Ну, неважно,
это
да.
Это такие аргументы сильные,
вот,
да,
понимаю. Так вот его за что, Клобукова. Он сказал, что фашистов собрали в Питере в качестве доказательства, что они фашисты. Нашел в интернете их символику отдельных из них. Там действительно была свастика. Вот он пока, вот смотрите, у них какая символика. Так его за это судят. Он нарушил закон о том, что нельзя демонстрировать символику. Я, кстати, ходил к министру МВД вместе с ним и спрашивал, вот вы что, как это вы можете расценить? Ваши
судят
сотрудники...
Судят за антифашизм.
За антифашизм. Человек должен доказать, что обвиняет именно фашистов. Он как докажет? Но он показывает их символику. Нет, он сам экстремист. Понимаете, вот и за это его сейчас могут снять с выборов. Сейчас еще решение суда, Верховного суда, по этому вопросу ожидает.
Я хочу все-таки еще раз к коалиции. Вот Борис Вишневский из Петербурга, депутат законодательного собрания, сейчас в «Новой газете» написал статью, уж не знаю, согласована ли она с вами, там на партийном уровне.
Нет, у нас
уровне.
Никакой цензуры нет.
Хорошо, ну вот его проект, что надо все-таки создать список всех прогрессивных сил на базе «Яблока», раз у «Яблока» есть лицензия на выдвижение. Движение такая бесспорная. Но
да,
насколько он приемлем?
Я с этим согласен, но только, знаете, вот надо критерии прогрессивных сил надо предъявлять.
Но вы скажете, что Навальный не подходит, Яшин не подходит, еще кто-то из ваших критиков не подходит.
А я вам другую ситуацию скажу. Помните, была целая шумиха 10 лет назад, 10-8 лет назад, когда все кричали, что надо объединяться нам с господином Лимоновым и его нацболами. Потому что они уже совсем...
Не все.
Ну, не все, я условно говорю, но очень многие. Вот Лев Пономарев, например. Вот, точно помню.
А он не вот. Политик, но он правозащитник.
Ну, никакая разница, это общественность. Ну и политикой занимаются правозащитники. Ну, так и что, мы говорили, слушайте, они все-таки вот упорно себя нацболами называют, и не собираются от названия-то отказываться. Хотя при этом говорят, что мы были раньше там неправы в чем-то, а мы теперь демократы, и самое главное сейчас это свобода слова. Вот мы говорили, нет, извините, вот вы либо... Вот окончательно нам признаете, что это все было неправильно, и название нацбола совмещает с собой два самых страшных зла 20 века в этом названии. Вот. А если вы этого не сделаете, мы не будем никогда, даже на Триумфальную площадь мы с вами не пойдем бороться за право собираться на митинги, которые вы сразу же отмените,
но
если придете к власти. Они сейчас
переименовали другой России.
А сейчас они на 30... Ну,
и что, что все... изменилось
нет,
от этого?
Нет, подождите, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
Потому что мы говорим, по сути надо подходить. И сейчас 31 числа они ходят собирать вещи для отправки на восток Украины. Я не знаю, куда там эти вещи доходят, но они, в общем, короче, за войну.
За войну.
Из ЛНР и ДНР. И абсолютно ничего общего их действия не имеют ни с демократией, ни со свободой собраний, ни со свободой слова и так далее. Поэтому очень важно всегда договариваться на принципиальной основе платформы. По принципу «долой власть» объединяться нельзя ни с кем. Потому что у него этот принцип основан на других представлениях о том, какая должна быть власть. И он, вы с ними объединяетесь, вы ему помогаете бороться за такую власть, как, например, как у них в программе написано, нам национальная диктатура.
Хорошо, а на платформе «Крым не наш» можно объединяться?
Тоже, этого недостаточно. Недостаточно, поэтому у нас 10 пунктов, а не один.
Хорошо.
По поводу Крыма, да, у нас есть расхождение. Мы считаем, что Россия должна провести комплекс переговоров. Конечно, нынешнее руководство это не может сделать. О том, чтобы в Крыму был проведен референдум. Впервые. Потому что год назад референдума там не было. Это была такая же имитация, как у нас часто бывают выборы. Была имитация референдума. А для того, чтобы был настоящий референдум проведен, для этого Украина должна дать свое согласие. А при определенных условиях, определенных уступках в других вопросах можно добиться согласия. Чтобы это было признано и Организацией Объединенных Наций, и Евросоюзом. Вот давайте такое, и при участии иностранных наблюдателей, международных, которых туда пускают, при абсолютно равной агитации за и против на телевидении, вот чего тоже не было. И, конечно, без штыков людей, зеленых человек, и автоматов, вернее, не штыков, что-то уже на штыках да, в прошлом веке разбирается, без автоматов зеленых человечков, которые стоят у входа в парламент. Вот мы такой предлагаем. Сложный путь, да, сложный. Но мы вот так предлагаем эту проблему регулировать.
Скажите, а лозунг Путина в отставку для вас актуален?
Знаете, политика – это вещь, которая должна быть реальной все-таки в чем-то. Мы выступаем за, как мы это неоднократно говорили, за смену политического руководства России. Ни одного Путина. Отставки одного Путина недостаточно. Потому что... Вместо одного Путина может возникнуть совершенно быстро, очень быстро, другой Путин. Мы выступаем за смену всей этой системы, за ее трансформацию в демократическое правовое государство. При этом, конечно же, должны уйти от власти те, кто сегодня у нее находится. Но мы подчеркиваем, мирным конституционным путем. Соблазн революций, всякого насилия много раз оборачивался и кровью, и распадом страны, и чем угодно.
А власть-то не может до революции
довести. Потом, а вот это другой вопрос. Это совершенно правильный вопрос. Действительно, политика властей может довести до революции. И перед нами опыт ровно столетней давности, когда, помните, какая была эйфория в 2014 году, когда начинался Первый мировой
рейтинг Николая. Ну, эйфория была Николая. В феврале 2017 года. Нет,
эйфория это была тогда в пользу царя.
Константинополь
рейтинг
наш.
Рейтинг Николая II, я думаю, был выше, чем сегодня у Путина. Но прошло 3 года. Кстати, не такого же страшных страданий 3 года-то прошло. потому что война не шла на территории России, она шла в Европе, да, но все равно напряжение сил, усталость достигли такого, что потери, конечно. Вот. Ну и вообще для нашего руководства, повторяю, наступать на те же грабли, что наступал не только царский режим, но и советский в свое время, начиная всякие войны, которые поначалу кажутся победоносными. Почему этот опыт никто не учитывает, совершенно непонятно.
Ну, ясно же, шапками же,
что одной из причин, одной из очень важных, серьезных причин, насколько самое главное, не знаю, но это никогда историки не придут к согласию, но все-таки никто не спорит, что одной из причин краха СССР была война в Афганистане, которая поначалу казалась просто легкой прогулкой по лужайке. Поэтому ее и начали.
Точнее. Да. Николай спрашивает. Я бы спросил о том, зачем они, в смысле вы, в очередной раз собираются выдвигать президента Григория Явлинского, не лучше ли сделать ставку на политиков новой волны? Мне, например, в качестве такой консолидирующей фигуры видится Лев Шлосберг. Но могут быть и другие варианты, подчеркивает Николай.
Ну, я считаю, что у Явлинского есть масса качеств, которых нет ни у одного политика в России в нынешнее время. Не только в партии «Яблоко», но и я и себя к ним отношу тоже. Во-первых, Явлинский является профессиональным экономистом. А ситуация у нас сейчас в экономике такова, и будет, когда на момент президентских выборов, еще хуже. И проблемы будут нарастать с такой катастрофической быстротой, что президент для решения этих проблем не может опираться только на мнение экспертов, советников, министров. Да, они нужны, безусловно, но президент должен глубоко понимать сам лично эти проблемы. Вот. А другого такого профессионального экономиста, он, кстати, доктор наук, кстати, стал доктором наук, мог очень рано стать, но стал только после того, как ушел.
Григорий Алексеевич Явлинский нам хорошо
известен. У него
известен.
Колоссальный политический опыт. Вот. И ту политическую платформу, которую я сегодня о ней говорил, он знает изнутри, она для него органична. Он
а
знает...
почему не понести это знамя Явлинского молодому энергичному человеку?
Нельзя вот взять, для этого еще врачи не придумали, знаете, мозг, пересадки мозга еще не было ни разу в мире операции. Нельзя, невозможно. А когда, говорят, вот молодой там про кого-нибудь, да, а почему, меня постоянно спрашивают, вот новые лица молодые. Мы новые лица, прекрасно, молодые, хорошо, вперед. Но мозги еще нужны. Не просто умные, но и опытные. С большим политическим опытом. А Григорий Явлинский изнутри пережил всю трагедию в России вот этого последнего 20-летнего периода. Он самый глубокий эксперт, я думаю, не только в России, но и в мире по этой трагедии. Он об этом писал в своих книгах, но еще больше говорил об этом мне лично на наших заседаниях политических в партии «Яблоко». Вот, поэтому, ну, я думаю так, вот сколько сейчас, 6 лет установили, да, для президента. Григорий Явлинский больше, не, на больший срок не будет претендовать. Если он станет президентом, он за 6 лет сумеет добиться того, чтобы новый президент, следующий после него, и молодой, и красивый, и который всем нравится, все-таки уже не смог загубить страну. А вот если вот эти 6 лет выхода из тяжелейшего кризиса, вот, то просто молодой и красивый, он, к сожалению, вот, может ну, просто не справиться с этими задачами.
Что-то мы Григория Алексеевича в последнее время нигде не видим. Он как-то устранился, а и кампания ведь ведется в вашей партии избирательная.
Ну, книгу пишет. Активная фаза кампании вот только сейчас начнется. Во-вторых, Григорий Алексеевич работал в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Я считаю, работал очень успешно. Впервые в Санкт-Петербурге проявилась программа развития большого, так называемого, Большого Петербурга. То есть со всеми городами-спутниками, с Кронштадтом и так далее. Ее разработал со своей командой Григорий Явлинский. Они принципиальнейшие вопросы ставили в законодательном собрании, которые до них никто не ставил. Ну, например, кормушки, которые там организованы для депутатов. Вот выделяется депутату просто лично сумма, чтобы он ее тратил из бюджета. Коррупция очевидная для всех, но для всех очень опасная тема. Боятся ее поднимать. и депутат.
Ну, мы знаем, что
единственный,
активная,
кто ее поднял, Григорий Явлинский. Да, но сейчас он, это довольно тяжелое занятие, все время ездить, каждую неделю ездить в Санкт-Петербург и там вести эту работу. Но сейчас Григорий Алексеевич просто отдыхает, у него отпуск. Двухнедельный отпуск.
Пожелаем ему хорошего отпуска.
Скоро вернется. В выборах будет принимать активную часть.
Важный вопрос, Сергей Сергеевич, это насилие. Вот сегодня в «Ведомостях» очень хороший текст о том, что нынешнее поколение политиков оппозиционных, видимо, тоже недооценивает готовность системы использовать для самосохранения не только бесчестные трюки, но и прямое насилие. И странным образом ни болотное дело, ни суды над Навальным, ни украинские события, ни даже убийство Немцова не развеяли убежденности, что они не посмеют. Вот и автор пишет, что ужас в том, что уже не раз смели, и еще раз много посмеют. Ну, действительно, не...
Да, вы знаете, я за последнее время, там, может быть, лет, наверное, 5-7 назад, изменил свою точку зрения по поводу того, может ли вернуться в Россию тоталитарный режим. Я в 90-е считал, что уже это невозможно, что общество уже достигло такого уровня развития, оно просто не даст это сделать. А у власти всегда такие поползновения есть. Но вот я все-таки пришел к выводу, что, к сожалению, у нас общество, оно иногда готово на короткие периоды к очень мощному резкому сопротивлению, особенно когда власть слабеет, как это произошло с КПСС. И общество себе чувствует силы большие. И вот начинает эту власть, так сказать, отодвигать. А вот потом проходит период, когда общество устает. Потому что общество у нас слабое. Вообще, в принципе, в целом общество и гражданское общество, оно слабое. Вот. Слишком мало активных людей в этом обществе, готовых сопротивляться авторитаризму. А это значит, что и тоталитарным поползновением власти тоже. Вот были протесты 3 года назад, 4 года назад, да? Большие демонстрации, хоть бы 150 тысяч человек на Болотной собиралось. Ну, а вот потом устали. Значит, власть применила и насилие, и выборочные репрессии с одной стороны, другие методы.
Вы все-таки выходили и против войны в Украине и
да,
в связи с гибелью
Бориса. Да, выходили,
но
каждым разом вот все меньше сопротивления. Вот я сейчас, мы «Яблоко» инициировал, давайте проведем марш. Чудовищные законы принимаются, значит, о том, что можно стрелять в людей на улице. Причем особо написано, даже поправки вносят. Все фракции Думы, кстати, объединились.
Ну,
внесли
поправки
фронт, да, во главе с Ириной Яровой, да, что можно даже стрелять в женщин, если у них нет явных признаков беременности. Вот, во-первых, как это определять будет полиция, это уже мы не будем на эту тему рассуждать. Вот, а во-вторых, само это чудовищно уже.
Вы предлагаете провести акцию протеста?
Я хочу предложить всем оппозиционным демократическим силам провести очередной вот такой крупный марш и митинг, как получится, да, марш, митинг, ну или что-то отдельное из них в сентябре, после выборов, то сейчас все занимаются выборами.
Ну и те, кто, кстати, в другой части демократических сил, тоже говорят о каких-то акциях протеста.
Ну, мы вот уже договорились, вот я уже с комитетом протестных действий это обсуждал, мы там представлены, я лично пришел, чтобы...
Ну, я надеюсь,
но,
вы договоритесь.
Но, к сожалению, вот не можем пока договориться. Вот
хорошо.
Некоторые считают,
желаю
что
здесь
это не надо, чрезмерно.
У меня остался еще один вопрос от слушателей про убийство Бориса Немцова. Зачем это было сделано, и верить ли вы в официальную сейчас версию основную?
Ну, очень сложно поверить в официальную версию. Я больше близок к версии тех адвокатов, которые говорят, что это так или иначе связано с политической деятельностью Бориса Немцова, с его оппозиционной деятельностью. Вот. Ну, какие-то конкретные называть там фамилии, имена, наверное, неправильно в условиях, когда у нас нет рычагов следствия, мы не следователи, мы не прокуроры, но в официальную версию очень трудно поверить. Вообще все, что связано с политикой в нашем правосудии, к сожалению, всегда не объективно в России. Даже по мелким вопросам, начиная с того, когда полицейские вам пишут, что вы кричали лозунги на митинге, а вы молчали как рыба, и заканчивая вот такими вот политическими убийствами. К сожалению, наши суды ангажированы, и наше следствие очень часто выполняет и политические, и коммерческие заказы. А в данном случае еще и не клеится то, что вот нам предлагают в качестве.
Спасибо. Сергей Митрохин был в студии «Радио Свобода».